Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Поговорим с вами сегодня на самую актуальную для сегодняшнего времени тему, которую предлагает нам Слово Божие. Во многих проповедях, которые имеются на нашем сайте, я напоминал вам о том, что время благодати подходит к концу, а это значит, что мы живем в последнее время перед пришествием Господа Иисуса за Своей Церковью. Но в сегодняшней проповеди наш милостивый, любящий и долготерпеливый Господь Иисус в Своей великой любви еще раз настоятельно предупреждает погибших грешников мира сего, а также и всех детей Божьих о том, что Он совсем скоро придет за Своей Церковью, а затем, что ждет при этом людей мира сего, что ждет детей Божьих. Свою Церковь, всех искупленных кровью, Господь Иисус восхитит в небесную славу при Своем пришествии. А тех людей, которые во время благодати не приняли Его в свои сердца, к сожалению, ожидает вечный суд, как читаем в послании евреям, глава 9, стихи 27 и 28. «И как человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в жертву, чтобы нести грехи многих, во второй раз явится не для очищения греха, а для ожидающих Его во спасение». А также в Евангелии от Матфея, глава 13, стихи с 37 по 43. «Он же сказал им в ответ: „Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий, поле есть мир сей, доброе семя – это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их, есть дьявол, жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего, то есть в конце времени благодати. Пошлет Сын Человеческий ангелов Своих, и соберут из царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную, то есть в озеро огненное. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники воссияют, как солнце, в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит». Выражение «там будет плач и скрежет зубов» встречается в Библии 7 раз, что означает «Божие совершенство» или «Божья полнота». Это значит, что суд над погибшими грешниками будет совершен в полноте Божьего гнева и праведности. Из этих двух мест Писания видно, что для тех людей, которые не воспользуются Божьей милостью и во время благодати не примут Господа Иисуса в свои сердца, Он явится для суда. На основании Своей праведности Он вынужден будет их осудить, потому что они не приняли жертву единородного Божьего Сына, который и для них совершил на Голгофе искупление Своей кровью, как читаем в первом послании Тимофею, глава 2, стих 6. «Предавший себя для искупления всех, таково было в свое время свидетельство». Это значит, что наш милостивый Господь Иисус совершил Своей кровью на Голгофском кресте искупление за грехи всех людей мира сего. Он дал каждому погибшему грешнику возможность спастись для жизни вечной, если тот придет к Господу Иисусу с покаянием. Но это можно сделать только сейчас, когда еще продолжается время благодати. Поэтому и будет этот скрежет зубов, если человек знал о великой Божьей милости и желании спасти всех людей. 1 Тимофея 2:4. Но не воспользуется этой возможностью спастись для жизни вечной, а вместо этого должен предстать перед великим белым престолом и навеки быть осужденным, как читаем в Откровении, глава 20, стихи с 11 по 15. «И увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них, и судим был каждый по делам своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая, и кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». В книгу жизни Господь Иисус записывает только тех людей, которые во время благодати приходят к Нему с покаянием в своих грехах. Именно по отношению таких людей, которые на основании предузнания Бога должны еще прийти к Иисусу с покаянием, но все еще медлят с этим шагом, потому что желают еще наслаждаться всевозможными предложениями мира сего. Господь Иисус проявляет великую милость и долготерпение, как читаем во втором послании Петра, глава 3, стихи 7 и 9. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, о чем читаем в послании Евреям, глава 1, стих 3, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Стих 9. «Не медлит Господь исполнением обетования, то есть о своем скором пришествии, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». До этого места я говорил пока о втором пришествии Господа Иисуса, о Его пришествии за Своей Церковью. Но чтобы глубже охватить и понять Божий план спасения людей, мы должны хотя бы коротко рассмотреть пришествие Иисуса к Своему творению на землю в плоти, то есть Его первое пришествие на землю. О первом пришествии Иисуса в плоти на землю Святой Дух пророчески говорит в Псалме 39, стих 8, и в послании Евреям, глава 10, стихи 7 и 9. Читаю эти места. Псалм 39, стих 8. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне», то есть о первом пришествии Иисуса. Послание Евреям, глава 10, стих 7. «Тогда я сказал, вот иду, в свитке книжном написано о мне, исполнить волю Твою, Боже». Стих 9. Потом прибавил, «Вот иду, исполнить волю Твою, Боже», отменяет первое, чтобы постановить второе. А о втором пришествии Господа Иисуса за Своей Церковью мы читаем в Откровении, глава 22, стих 12. «Смотрите, я приду скоро, и вознаграждение мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Возьмем эти два места Писания, Псалм 39, стих 8 и Откровение, глава 22, стих 12, за наш главный текст. Но прежде чем исполнить это обещание, вот иду, Святой Дух символично рисует нам это пришествие Господа Иисуса в исходе глава 12. Поэтому коротко рассмотрим основные аспекты этой главы. Хотя в этом тексте Господь Иисус представляет себя своему народу Израилю еще символично агнцем из овец или коз, но во всем событии в десятой казни над египтянами мы однозначно и очень рельефно узнаем через Святого Духа нашего Господа Иисуса, который должен был прийти в плоти на землю и умереть за грехи всего мира. Именно к этому познанию вел Святой Дух Божий народ Израиль в то время, а сейчас он ведет всех читателей Библии. Этот факт является как бы прообразом того, что мы читаем о Святом Духе в Евангелии от Иоанна, глава 16, стих 13. «Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». А все то, что мы познаем из исхода глава 12 в отношении Агнца, являлось будущим. Здесь мы видим, что Святой Дух уже тогда стремился ввести Израиль в эту истину об их Мессии. Все это мы четко видим в отдельных стихах в исходе глава 12, которые мы теперь кратко в отдельности рассмотрим. В исходе глава 12 уже с первого стиха читаем: «И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, скажите всему обществу израильтян». И далее Господь перечисляет все, что должны были сделать Моисей, Аарон и все израильтяне, чтобы их спасти от язвы губительной, когда Господь будет поражать землю египетскую. В стихах 3 и 4 текст гласит: «Скажите всему обществу израильтян, в десятый день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. И если семейство так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ, по той мере, сколько каждый съест, расчислитесь на агнца». Это значит, что каждый израильтянин, каждый человек должен искать общение с Господом. Это лежит в ответственности погибших людей. Это мы видим в том, что агнец для заклания должен быть отделен от стада в десятый день первого месяца. Число 10 символизирует ответственность человека. Агнца следовало рассчитывать по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Все израильтяне должны были есть от мяса пасхального агнца. В Новом Завете об этом мы читаем в словах из первого послания Тимофею, глава 2, стих 4, который, то есть Бог, хочет, чтобы все люди спаслись. И в послании Титу, глава 2, стих 11, «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков». Я думаю, что мы имеем причину для восхищения по поводу того, как ясно Святой Дух уже в Ветхом Завете вообще и в частности в нашем тексте говорил о Святой Божьей воле спасти всех погибших грешников для жизни вечной. В отношении выражения «по той мере, сколько каждый съест» из практики евангелизации мы знаем, что для покаяния людям требуется разное время, разное количество информации об Иисусе, чтобы в покаянии принять его в сердце. то есть съесть его. Один, как зрелый плод, сразу, при первой же беседе, принимает Иисуса в сердце, а другой, годами, как приближенный, ходит в собрание, слушает проповеди и все необходимые сведения для покаяния. О необходимости различного количества информации для покаяния природного человека Святой Дух сообщает нам также в истории свадьбы в Кане Галилейской, как читаем в Евангелии от Иоанна, глава 2, стих 6. «Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Каменные водоносы, а их было 6, как сосуды, символизируют природного погибшего человека, который при покаянии должен очищаться от грехов. Но эти водоносы, как мы здесь читаем, вмещали по 2 или по 3 меры воды Евангелия, которой слуги, это мы, дети Божьи, должны наполнять сосуды по велению Господа Иисуса. Но согласно Исхода, глава 12, Господь повелевает Моисею и Аарону обеспечить каждую душу израильтян необходимым количеством мяса от пасхального агнца. Это значит, что Он хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной. Поэтому Он заботится о том, чтобы радостная весть с Голгофы стала достоянием всех людей мира сего. Это желание Господа Иисуса подтверждается также в выражении «то пусть возьмет», то есть агнца, «с соседом своим, ближайшим к дому своему». Дорогие братья и сестры, скажите честно, не бывает ли часто так, что из сострадания нам хотелось бы весь мир обнять и сообщить людям радостную весть с Голгофы, в то время как наш сосед плачет? Поэтому в выше упомянутом выражении наш милостивый Господь обращает на это обстоятельство особое внимание, чтобы мы и ближайшим соседям преподнесли Евангелие. Очень меткие указания нашего Господа сообщает нам Святой Дух в рассматриваемой главе Исход 12. Стих 5 нашего текста гласит: «Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний. Возьмите его от овец или от коз». Во-первых, это говорит о том, что Мессия Израиля должен быть мужеского пола, а не женщиной, как мы это видим в событиях последнего времени. В одной из моих проповедей я приводил пример об одной женщине, которая называла себя Девой Марией Христос и говорила, что раньше Христос являлся в образе мужчины, а сейчас в образе женщины. Уму непостижимо, до какой наглости доходит сатана. В Писании упоминаются, правда, случаи, когда в жертву для очищения прокаженного приносились агнцы женского рода, как читаем в книге Левит, глава 14, стих 10. «В 8-й день возьмет он, то есть священник, 2 овнов без порока и 1 овцу однолетнюю без порока». Об этом можно много интересного и важного сказать, но это выходит за рамки нашей темы. Выражение «агнец должен быть без порока» говорит само за себя. Сын Божий, хотя и рожден Марией в плоти, но был безгрешным, о чем читаем в послании евреям, глава 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Стих 6 нашего текста гласит: и пусть он хранится у вас до 14 дня сего месяца. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. 10 числа первого месяца агнца следовало отделить от стада, а 14 числа заколоть. Это значит, что дома его следовало держать 4 дня. 4 дня иметь с ним общение. Число 4 символизирует мир сей. Это обстоятельство еще раз подтверждает тот факт, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и имели с ним в вечности общение. Он желает, чтобы все люди мира сего вошли с ним в общение и пользовались его благами. А число 14 символизирует служение. В этот день, то есть 14-го первого месяца, агнец должен был быть заклан. Символично мы видим в этом событии исполнение дела Иисуса на Голгофском кресте. Агнца следовало заколоть вечером. К моменту прихода Господа Иисуса в плоти в этот мир с целью ввести свой народ в тысячелетнее мирное царство, его народ Израиль настолько погряз в идолопоклонстве, что духовно и морально созрел для истребления. Поэтому для Израиля наступил вечер. Стих 7 нашего текста гласит: «И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его». В отношении символики мы находимся в этом стихе в апогее, то есть в высшей точке. Агнец, представленный нам Святым Духом в этом месте, связан теперь не только со смертью, но и с пролитием крови, потому что в Новом Завете Святой Дух сообщает нам в послании евреям, глава 9, стих 22, «Да и все почти по закону очищается кровью, и без пролития крови не бывает прощения». Важность пролития крови агнцем для спасения людей при его заклании подчеркивается особенно в стихе 13 нашего текста. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Кровь Иисуса является главным фактором для очищения от грехов при обращении погибшего грешника к Иисусу и его покаянии. Поэтому в молитве покаяния обязательно следует просить Иисуса очистить от всех грехов его святой очищающей кровью. Именно для этого Господь Иисус и должен был умереть с пролитием крови. Стих 8 нашего текста гласит: «Пусть съедят мясо его всею самую ночь, испеченное на огне, с пресным хлебом и с горькими травами пусть съедят его». Закланного агнца следовало не варить в воде, а испечь на огне и съесть с горькими травами. Огонь символизирует суд. Это тот суд гнева, который Бог вынужден совершить на Иисусе на Голгофском кресте над нашими грехами. Горькие травы символизируют страдания Иисуса на Голгофском кресте. Поскольку мы сейчас говорим о страданиях Иисуса на Голгофском кресте, то уместно упомянуть о страданиях агнца из книги пророка Исаии в главе 53. Хотя страдания Иисуса сравниваются там со страданиями агнца, которого ведут на заклание, но в этой главе в целом мы видим прообраз нашего Господа Иисуса. Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец пред стригущими его безгласен, так он не отверзал уст своих». В стихе 6 мы читаем о том, что агнца следовало заколоть вечером, а в стихе 8 читаем о том, что съесть его следует в сию самую ночь. После вечера наступает конечно ночь. Выше и в другой проповеди я объяснял, что примерно 400 лет до пришествия Иисуса на землю Израиль настолько погряз в идолопоклонстве, что совершенно отошел от своего Иеговы. Так что Господь уже не стал посылать к своему народу пророков. Господь молчал и не говорил уже больше к сердцу Израиля. А в момент пришествия в плоти на землю Господь еще надеялся повернуть Израиль на правильный путь. При этом откровении Господа Иисуса Израиль должен был принять Иисуса своим Мессией, образно выражаясь нашим текстом «съесть агнца». Но евреи не приняли Иисуса своим Мессией, отклонили его, поэтому для них наступила кромешная духовная темнота, то есть ночь. В стихе 10 нашего текста Господь Иисус еще раз предупреждает свой народ: «Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне». Утро для Божьего народа Израиля мы видим в первой половине 70-й седьмины, когда через двух свидетелей Господа Он примет Иисуса своим Мессией. Образно выражаясь, это значит, что евреи съедят агнца только утром, когда Господь Иисус снимет покрывало с глаз и сердца своего народа, то через свидетельство двух свидетелей Израилю откроются глаза, и тогда Израиль уверует, что Господь Иисус умер на Голгофском кресте за его грехи и заключил с ним второй завет. Израильтяне поверят, что Господь Иисус страдал в огне суда за их грехи, о чем читаем у пророка Захарии, глава 12, стих 10. «А на дом Давида и на жителей Иерусалима изолью дух благодати и умиления, и они воззрят на него, которого пронзили, и будут рыдать о нем, как рыдают об единородном сыне, и скорбеть, как скорбят о первенце». Именно в этом заключается смысл выражения: «Оставшееся от него до утра сожгите на огне». Стих 11 нашего текста гласит: «Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью». Это Пасха Господня. Исходя из сообщения этого стиха, мы видим, что праздник Пасхи был особым воспоминанием израильского народа об освобождении из рабства Египта. Этот праздник указывает на освобождение от власти врага и полученной свободе. Лишь жертва в лице агнца, прообраз на жертву Иисуса на Голгофе, могла вызвать такое удивительное изменение. Это был пасхальный агнец. В этой жертве мы видим не только замещение, как жертва овна вместо Исаака, но сильное указание на Господа Иисуса. Действие той жертвенной крови, которой, согласно предписанию, следовало помазать оба косяка и перекладину дверей, было так велико, что действующий в ту ночь в Египте ангел суда не мог повредить всех израильтян, стоявших под защитой этой крови. Суд постиг египтян, а не Израиль, благодаря защите кровью. Ангел, поражавший египтян, был Господь Иисус, как читаем в стихе 12. Пасха означает пощадить, проходить мимо, ибо суд прошел мимо тех, которые стояли под защитой крови Агнца. Пасха является единственным праздником, в котором каждый должен был закалывать жертвенное животное не в храме. Так было впоследствии учреждено, а у себя дома, либо у соседей, либо у родственников. Как я выше отметил, праздник Пасхи и выход Израиля из Египта совершались в месяце Авив. С этим месяцем Господь Иисус ввел для Израиля новое исчисление времени. Поэтому в Исходе, глава 12, стих 2 сказано: «Месяц сей да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Хотя в это время еще не было праздника опресноков, но уже в первый день Пасхи израильтяне должны были убрать из дому все квасное. Стих 15. Следовательно, выход нового израильского народа из Египта начался 14-го нового месяца, как Пасха. Еще подчеркиваю, что Пасха является основным из первых трех главных еврейских праздников, является воспоминанием об избавительном деле Господа Иисуса в Египте. Стих 27 гласит: «Скажите, это пасхальная жертва Господу, который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал египтян и домы наши избавил». Так должны были говорить израильтяне своим потомкам в Ханаане, если они спросят, что это за служение Пасха. Духовное оснащение, в которое следовало облечься при съедении Агнца, указывает на готовность свидетельствовать всему миру, всем язычникам о деле Иисуса на Голгофе, когда это событие в действительности происходило. Потому что Господь Иисус хотел свой народ Израиль ввести в тысячелетнее царство, но перед этим Он хотел послать всех израильтян миссионировать среди язычников. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.